Добрый вечер, друзья. Сегодня мы выпьем раз, мы выпьем два за наше славное У-2, но только так, чтобы не болела голова. Сегодня мы будем обсуждать военную промышленность, точнее, авиационную промышленность России, Европы и вообще всего мира. Но начнем мы разговор с того, как вообще в народном сознании укоренилась идея сама самолетов, того, чего, что они делают, и вообще, насколько они, так сказать, боеспособны. На эту тему песня, которая вам всем хорошо знакома.
Был озабочен очень воздушный наш народ. Нам не вернуться ночью бомбежки в самолет. Радисты скребли в гири, волну ловяли два. И вот из 5-4 услышали слова.
Мы летим, ковыляя во мгле, мы идем на последнем крыле. Бак пробит, хвост горит, и машина летит на честном слове и на одном крыле. Ну дела, ночь была, и объекты разбомбили мы дотла. Мы ушли, ковыляя во мгле, мы к родной подлетаем земле. Вся команда цела, и машина пришла на честном слове и на одном крыле.
Песня про севооборот.
Но эту песню, я эту песню очень хорошо помню. Ее очень много пели во время войны, это английская песня. И только много лет спустя я узнал, что в периоде текста этой песни была сделана идеологическая корректировка. Дело в том, что строчка «на честном слове и на одном крыле бак пробит», что-то такое,
бог хвост горит, горит, да.
Хвост горит, но машина летит на честном слове и на одном крыле. По-английски в тексте «на молитве и на одном крыле».
Леонид Иванович, ну вы поэт-песенник, как вы молитву всобачили бы в эту строчку?
Элементарно, доктор Уотсон, я бы ее всегда бы мог перевести. Это очень легко было бы, но, конечно,
да,
но это было идеологически.
Леонид Иванович, переводить нужно было так, чтобы петь можно было.
И можно было бы петь, конечно, но это просто было абсолютно в угоду антирелигиозной идеологии. Боженька тут был ни при чем.
Начало это было абсолютной загадкой. Это шарада, чтобы вы не догадались, о чем пойдет сегодня речь. Речь сегодня пойдет совершенно о серьезных, но, с моей точки зрения, очень интересных вещах. У нас в гостях Евгений Коган. Он доктор философии, специализирующийся по истории. Он работает в Шведском исследовательском институте национальной опасности. Занимается военно-промышленными комплексами, внутри них конкретно авиацией. Добро пожаловать.
Очень приятно.
Рада вас видеть.
Очень приятно. Добрый вечер. Я буду без сомнения рад рассказать о том, что происходит в военно-промышленном комплексе России и, в частности, в том, что происходит в сегодняшней авиационной промышленности.
Евгений, но вам нужно это рассказать так, чтобы вы после этого остались целы и невредимы.
Хорошо, я приму этот совет во внимание, серьезного внимания.
То есть то, чем вы занимаетесь, скажем, лет 15-20, могло бы считаться, не знаю, военным шпионажем.
Я думаю, что и сегодня некоторые думают, и некоторые задают мне такой вопрос, не является ли это индустриальным шпионажем сегодня. Я думаю, что нет, потому что я стараюсь заниматься проблемами с точки зрения исследовательской науки, с точки зрения анализа и оценки того, что происходит. Я не собираюсь торговать самолетами и не собираюсь ставить свою макушку под крыло самолета.
Но вы, скажем, на международные авиационные выставки вот вы ездите? Довелось вам быть?
К сожалению, я еще не был, но я надеюсь, что вот в этом 97-м году я смогу попасть в Ле-Бурже, который будет как раз в Париже в июне этого года.
У нас, вы знаете, Виктора Суворова, писателя.
Да.
Он хоть и танкист, но ему судьба авиации тоже, как военному человеку, не безразлична. И он глубокий патриот российский. И он с большой гордостью нам тут рассказывал о том, какой последний сухой, 27-й, кажется.
37-й.
Да. какой это замечательный самолет, и какие он может делать стойки в воздухе, делать кобру. И всякие такие штуки, которые, в принципе, не, так сказать, другие самолеты делать не могут.
Нет, без сомнения, это верно, потому что на недавней авиационной ярмарке в Южной Корее действительно Сухой 37-й продемонстрировал все эти фигуры пилотажа, о которых вы говорили, и это вызвало громадный успех и громадный интерес, и, возможно, об этом еще не ясно, но, возможно, это также вызовет продажу этого самолета в Южную Корею, потому что Южная Корея, правительство Южной Кореи, авиация Южной Кореи сейчас как раз серьезно обсуждает проблему закупки новых самолетов для Южной Кореи и говорят о закупке от 50 до 100 самолетов. Так что если у компании Сухого, конструкторского бюро Сухого, получится хотя бы половина этой сделки, это будет, без сомнения, очень большой шаг на выход в Юго-Восточную Азию.
Леонид Владимирович сегодня перед передачей несколько вещей вспомнил. Вы позвольте, я вас процитирую.
И ради бога.
Из журнала «Беседер» там такая шутка, что завод поставляет самолеты там Сухой 35, Глухой 36, Бухой 37 и У какой 38.
У какой.
Так вот, как...
У какой.
Да, У какой 38. Так вот, когда, опять же, Леонид Владимирович вспомнил, когда МиГ-25 с перебежчиком вместе приземлился в Японию.
Беленко.
И самолет...
Владимир Беленко.
Да. И самолет был разобран на части и проанализирован западными экспертами, то его авианическая часть вызвала глубокое разочарование. То есть железо и двигатели там, может быть, были крепкие, но все обеспечение современное самолета...
Авиационная электроника, да. Которую называют авионика.
Да, это действительно верно. И я думаю, что сегодня в России по большей части начинают понимать, что... И российская электроника не только для самолетов, но также и для танков, но также и для БМП, которая производится в России, она действительно на очень узком уровне. И чтобы продать и БМП, и танки, и самолеты, и также вертолеты в страны не как Йемен, не как Судан, не как Куба, а в страны Юго-Восточной Азии, нужно идти на совершенно полную стопроцентную кооперацию с западными фирмами. И компания МАПО МИГ, которая называется сегодня ВПК МАПО, и новая корпорация ВПК Сухой, по крайней мере, по отношению к их последним самолетам, и МиГ-35, и Сухой-37, насколько я знаю, полностью кооперируют с французской компанией Sixtan Avionics. И я думаю, что этот симбиоз русско-французский поднимает уровень не только самолета, но уровень и той авионики, которую поставляет французская компания.
Сколько может стоить сегодня самолет, так вот если купить, вот, скажем, Сухой 37-й?
Сухой 37 сегодня по официальным ценам стоит один самолет 37 миллионов американских долларов. Я вам дам для примера цену самолета, которого еще не пошел в массовую продукцию. Это самолет Eurofighter.
Да.
И, к сожалению, перевес не в сторону Eurofighter, который еще первым делом не пошел в массовую продукцию. И второе дело, он уже по своим качествам очень сильно уступает Суховому 37-му, его цена, по крайней мере, на данный момент, 79 миллионов американских долларов. То есть получается, что на одного Сухого нужно два Еврофайтера.
Наоборот.
Да, извиняюсь. На одного Еврофайтера можно купить два сухих.
А вы знаете, Еврофайтер, я могу легко понять, почему он устаревает. Я очень хорошо помню. Я был на авиационной выставке Фарнборо здесь, освещал ее для BBC. И было это, сказать не соврать, в 89-м году. И уже прототип Еврофайтера, такого необычного он очень, потому что у него там это носовые закрылки, там, вот, да, утка так называемая, по-старому это называлась такая модель. Она уже стояла на выставке, прототип. И говорилось, что вот к 95-му там году он выйдет. Ну, ясно. А ребята в КБ Сухого работают, видимо, быстрее. У них цикл короче, наверное. Потому что они сделали несколько модификаций за это время.
Это не только один момент. Я думаю, что так как авиационная промышленность в Европе находится в довольно сильном загоне, и немецкое правительство, насколько мне известно, все время откладывает официальный окончательный ответ насчет закупки Еврофайтера.
Ну, кому же охота платить в два раза больше, естественно.
Да, но тогда, может быть, возникнет другой вариант, который довольно часто и много обсуждался в немецких кулуарах и также поднимался в немецком Бундестаге. О возможной закупке МиГа-29, более модернизированно, потому что 24 самолета МиГа-29 уже находятся вооруженных ВВС Германии, которые перешли из ВВС бывшей Германской Демократической Республики.
Они как наследство.
Это как наследство, да. Так что у немецкой авиации есть уже опыт довольно большой. Вот. И кроме этого, компания МАПО, ВПК МАПО создала совместное предприятие вместе с немецкой компанией по обслуживанию тех 24 самолетов МиГ-29, которые находятся в авиации ФРГ, в авиации Германии.
И интересно, что у нас нет сообщений, насколько я понимаю, чтобы хоть один из этих самолетов, не дай бог, в тренировочном полете разбился. Когда-то, если вы помните историю, немцы летали на старфайтерах, на американских старфайтерах, и это был очень злосчастный самолет. Помните, сколько у них старфайтеров упали? Много довольно погибли. А МиГ, кажется, ни один 29-й они не потеряли.
Нет, ни один МиГ-29 не потеряли. Кроме этого, сейчас, кроме Германии, которая, возможно, подумает о такой альтернативе закупки новых МиГов, более модернизированных, есть еще одна страна, которая задумывается над покупкой самолетов в Европе. Это Австрия. И у Австрии есть, по крайней мере, в данный момент есть три предложения. Одно предложение — это закупить самолеты Lockheed F-16. Другое предложение — закупить самолеты F-18 Hornet. И третье предложение — закупить самолеты МиГ-29. И я думаю, что и в данной ситуации возможная альтернатива покупки МиГ-29 пока еще остается открытой.
Теперь скажите такую вещь. Вот вы сами только что сравнили цены. И МиГ, или Сухой, скажем, значительно дешевле и как бы выгоднее купить, чем Еврофайтер. Но ведь мы всегда слышали в доперестроечные времена, и не в отношении самолетов, а в отношении любой экспортной продукции, что Советский Союз старался вести демпинг. То есть продавать ниже себестоимости для того, чтобы выручать какую-то валюту и завоевывать рынок. Но вот сейчас ведь российские компании, насколько я понимаю, лишены возможности демпинга. Они обязаны покрывать свои расходы и получать какую-то прибыль. Или я ошибаюсь?
Нет, это все верно. Значит, но кроме демпинга был еще один очень важный момент, о котором я довольно часто слышал и по сей день слышу очень часто от своих западных коллег насчет российских самолетов, что кроме демпинга важный очень момент это было содержание самолета, как бы содержание оборудования самолета после его продажи. И всегда на Западе очень резко критиковали то отношение, которое проводил Советский Союз к своим клиентам-странам.
То есть запчасти опять не привезли?
Запчасти привозили, возможно, но поздно. Запчасти привозили иногда, но не те. Привозили те, но они не подходили, и было очень-очень много разных критических замечаний. Во времена Советского Союза на эти мелкие вещи не обращали очень большого внимания. Кроме этого, российские летчики, которые тренировали, например, летчиков в той же Индии, относились с большим снобизмом по отношению к местным, к местным пилотам. Потому что считалось, что они как бы пилоты-асы из Советского Союза, А те местные люди, ну, они, в общем, ничего не знают, и они какие-то...
Как... Ну, у них кожа темнее вообще.
У них кожа темнее, у них подход другой, они более медленные, более труднопонимаемые.
Да-да.
Продолжайте, у меня есть по этому поводу замечание, которое... Это как бы из народа идет. Вот в Англии считается, что за индусом-водителем ехать очень опасно. И это наблюдение очень правильно. Почему? Потому что у индуса совершенно иное отношение к жизни. Философия иная. И это наблюдение основано на чисто практических случаях вождения. Во всяком случае, я не знаю, как сейчас, но лет 10 назад у индусов, у них наблюдалось то, что называется по-английски «эратик». Вот он едет, вдруг захотел свернуть направо, берет и сворачивает. И никого об этом не предупреждает и не показывает. И само отношение к жизни очень легкое, то есть к смерти совершенно иное отношение. И на это оказывает влияние на очень многие практические
вещи. Алексей, я хотел бы оспорить это. Я 30 лет вожу машину в Лондоне. Слава богу, более или менее безаварийно. Индусов на дорогах
полно. Ну, а я 23, можно сказать.
Да, полно. Никогда у меня в жизни с ними никогда ничего не бывало. Все нормально.
Господа, у вас... Все это статистика никакой не подтверждена.
Это не статистика.
Это голословные утверждения.
На уровне голословных. У меня был случай месяца два назад. Мое первое образование — штурман. И меня жизнь пошла в другую сторону. Но люди, с которыми я учился, они все стали капитанами. И сейчас они уже, так сказать, пули на излете. И вот один из таких людей позвонил мне и говорит: «Сева, я его там 30 лет не видел, он говорит, устрой мне работу на Западе». Ну, не откажешь старому коллеге. Я начал названивать во всякие агентства, которые набирают моряков. И вышел на такое агентство здесь. Они мне все объяснили. Я с дядькой очень долго разговаривал. Он мне все просто выложил как на духу. Он говорит: понимаешь, русских мы не можем брать, потому что черт знает, что у них там за дипломы. Если нужно взять русскую, мы возьмем через русское агентство, которое нам даст гарантию, что диплом действительно такой, что он столько-то лет наплавал и так далее. Но если, говорит, хочешь знать, то на рынке, на капитанском, самым большим спросом пользуются англичане. Не цветные англичане, он говорит, а именно белые. Белый англичанин-капитан – это сегодня первая категория. Мы им можем выбить зарплату там $7,000 в месяц, предположим. Вот. Этих людей можно, говорит, продать совершенно в одну секунду. Никаких проблем нет. А потом, говорит, идут у нас разные градации.
Это
там
уже расизм чистой воды.
Но это расизм профессиональный, понимаете?
Ну,
это человек мне рассказывает без всяких поправок на политическую корректность и так далее. Мне в частной беседе рассказывает то, как рынок реагирует на специалистов. Поэтому, Алексей, в том, что вы сказали про вождение, может быть, есть какая-то доля предубеждения, а может быть, истины, я не знаю.
Но, Сева, мы же не будем оспаривать такой вещи, что вот сейчас в Англии совершенно новый класс врачей, да? И кто же эти врачи?
Да.
Ну, конечно, индусы, пакистанцы.
И очень хорошо
лечат. Так что, ну ладно, 5 минут назад меня можно было обвинить в расизме, ну, а сейчас...
Лечащий врач моей супруги индуска.
Да. Извиняюсь, я хочу вас вернуть обратно немножко на тему.
Я почему этот разговор затеял? Я хотел вернуться к рынку. И потому что рынок диктует свои какие-то условия, и рынок, видимо, будет выбирать тоже между видами авиационной промышленности. Конечно, если бы вы, скажем, покупали за те же деньги русский самолет или американский доведен, видимо, в большей степени. Так же, как вы покупаете автомашину или радиооборудование, там и блеску больше, и баланс больше выведен. В русской продукции всегда какие-то мелкие недочеты. Есть это или нет?
Но я думаю, что, вот вы меня поправьте, если я не прав, что сравнивать с автомобильной промышленностью нельзя никак. Русская автомобильная промышленность действительно на очень значительную дистанцию отстает пока еще от промышленности западной. В то время как русская авиационная, российская авиационная промышленность, мы только что слышали, Сухой-37 сделал падение на хвост из положения нулевой скорости, стоял дыбом и сделал падение на хвост. Это не, совершенно невероятная вещь для современного самолета. Как видите, российские самолеты в чем-то, во всяком случае, превосходят даже.
Ну, вот слово доктору, что он по этому поводу скажет.
Прав я или нет?
Небольшой комментарий. Первым делом, я думаю, что нельзя также сравнивать индусов-водителей, индусов-врачей с индусами-пилотами. Есть большая разница. Пилоты всегда и везде, особенно пилоты авиации, всегда находятся наверху. Их профессиональное образование, оно немножко другое и более своеобразное. И более, я бы сказал,
как это сказать по-русски?
Более технически
сложные.
Высокая.
Да, да.
Ну, нас сегодня железо интересует.
Вот. Значит, насчет авиационной промышленности и автомобильной, я думаю, что действительно есть очень большая разница между той и другой первым
Конечно.
Делом. Потому что российская автомобильная промышленность действительно в очень многом пока еще выступает Западу. Не только...
Ну, я бы слова пока еще просто убрал. Она просто движется вперед медленнее, чем западная. Поэтому догнать ее...
Медленно, но верно. В этом тоже есть некоторый прогресс.
Нет, шансов нет никаких.
Вот. Авиационная промышленность не уступает сегодня Западу. И западные профессионалы, которые работают в авиационных фирмах, и в американских, и в французских, согласны с тем, что сегодня, я бы сказал, за последние 3 года... И конструкторское бюро Микояна, и конструкторское бюро Сухого, по крайней мере, эти 2 главных бюро, доказали, на что они способны. И что они способны на высокий класс, что у них есть новые идеи, что у них есть новая методология, и что они могут представить все эти, возможно, мелочи, которые вы упоминали раньше.
Понимаете, что в российском интеллектуальном потенциале никто никогда не сомневался. Есть блестящие конструкторы. Все. Всегда была проблема в доведении этого до рыночного уровня. Какую-нибудь там заклепку криво там приварят или где-то... Знаете...
Нет, один экземпляр всегда делался, про который говорили. Вот умеют же, когда захотят, да?
Нет. Сева, заклепки не приваривают.
Ну да, я знаю, расклепку.
Но я вам скажу, есть еще один очень важный момент. Россия сегодня — это не Советский Союз, который жил в очень сумбурном своей атмосфере, где не было никаких законов рынка, где самолеты поставляли либо потому, что за поставкой самолетов стояла какая-то определенная идеология. Будь это самолеты, которые поставляли даже в такую страну, как Мадагаскар, куда я был удивлен, но туда попали самолеты Микояна, Микоян-21. Вот, так что я не думаю, что там была определенная идеология. Но в страны, как Судан, как Йемен, как Ливия, как Ирак, и в те же страны бывшего Восточного договора, стран Варшавского договора, была очень четкая идеология поставлять все советское. И все советское поставлялось, совершенно не принимая во внимание цену труда, которая была затрачена на производство этого самолета, и саму цену самолета. На это никто не обращал внимания. Вот, я думаю, что сегодня в России положение и вот как бы подход и ментальность людей, которые занимаются продажей этих самолетов, он другой. Люди понимают, что первым делом рынок самолетов очень резко сократился за последние годы.
И так как сократился? Что вы имеете в виду?
Я имею в виду, что есть гораздо меньше стран, которые сегодня покупают самолеты, которые способны...
Военные
самолеты, которые сегодня способны покупать новые военные самолеты, потому что эта игрушка, но очень дорогая. Вот. И это заставляет первым делом те конструкторские бюро, которые работают в области военной авиации, очень агрессивно искать новые рынки сбыта, очень агрессивно придумывать как бы новые методы привлекания тех стран, потенциальных клиентов, которые будут покупать эти самолеты. Поэтому если где-то что-то не годится, если где-то что-то недолажено, то у этой фирмы тут же, в момент до продажи, возникает определенный имидж, который будет ее преследовать до конца ее жизни. И если имидж, он негативный, то тогда у нее нету никакого шанса выжить на этом рынке.
Вы знаете, есть же огромная разница или дистанция между тем, что хотелось бы и что надо, и между тем, что получается на самом деле. В России реальность и жизнь сама имеет свои законы. Рабочий класс не дурак выпить, как мы все знаем. Выпит, на работу не выйти. Если на работу вышел, работать неохота. Есть определенный цинизм производственный. Я вам скажу для примера, что в Англии в некоторых компаниях, где дело шло по старинке, то есть где управленческий класс существовал отдельно от рабочего класса, он иначе одевался, он в столовой сидел отдельно, в этих фирмах невозможно было вывести качество продукции на определенный уровень, потому что внутренний протест среди рабочих не позволял и творческой энергии вылиться. И все больше и больше фирм переходят на японский метод, где практикуется, так сказать, корпоративная верность, где есть абсолютная производственная демократия, где звеньям даются целые комплексные задачи, которые они могут творчески решать сами. То есть энергия рабочего класса, так сказать, естественно, позволяет им производить лучшую продукцию. В России, где есть угрюмый такой, знаете, угрюмое недовольство жизнью, при всем желании управленческого аппарата, может быть, и не удастся сделать блестящую такую продукцию, которая выходит, скажем, с американских конвейеров.
Я не думаю, потому что я думаю, что вот этот именно метод, методология, этот метод менталитета, который вы сейчас упоминали, он начинает понемножку вливаться в среду тех людей, которые работают в авиационной промышленности. Это нечто очень новое для них. И даже эта тема создания вот этих финансово-промышленных групп, это как бы консорциум или концерн, который включает в себя конструкторское бюро, заводы, которые поставляют, которые делают окончательную продукцию, как поставка самолета. Это банки, которые дают на это дело деньги. Это insurance, как это будет? Это страховые компании, которые страхуют здоровье всех тех людей, которые работают в авиационном концерне. Вот такая корпорация, такая цепочка, она показывает, что и в России, по крайней мере, в авиационном мире, начинает проходить новый процесс. Он понемножку начинает проходить вовнутрь. И также вот эти новые цепочки, когда определенные группы сотрудников берут на себя инициативу и отвечают за эту инициативу, что раньше не было, тоже начинает менять облик этой промышленности.
Авиационный менталитет, как всякий, надо готовить с раннего возраста. И вот на эту тему песня в исполнении детского хора называется «Маленький летчик».
Мой милый товарищ, мой летчик, хочу я с тобой поглядеть, как месяц по небу кочует, как по лесу бродит медведь, как свет зорницы в просторе, как утром на убыль идут, как речки в далекое море зимою и летом плывут.
Могу только сказать, что с борта истребителя сухой 37 не увидишь, как по лесу гуляет медведь.
Да, я думаю, что это вряд ли.
Сейчас мы сделаем в нашей беседе небольшой перерыв, потому что коллегам надо должиться. Свое событие недели бросит взгляд Алексей Леонидов.
Евгений, вы отдохните. Вы тут говорите о серьезных вещах, а у нас тут свои дела. Вот вы когда в Англию приехали? Вы сколько дней здесь?
Я уезжаю...
Нет, когда приехали?
Приехал вчера в пятницу, 14-го.
Значит, вы в среду здесь не были, да?
Нет,
вот
в среду
я вам хочу рассказать, что в среду, 12 февраля, англичане сошли с ума. Но не только англичане, но итальянцы тоже. И вот любители футбола знают, что сборные команды этих стран играли отборочный матч на первенство мира по футболу. И этот матч состоялся на лондонском стадионе Уэмбли. Стоит ли говорить, что стадион был заполнен до отказа, а в спортивных передачах накануне матча без конца обсуждался состав английской сборной. Опять же, любители футбола знают, что у сборной Англии новый тренер Гленн Ходдл, сам в прошлом блестящий нападающий. Всем было интересно узнать, что придумал Ходдл для этого матча с итальянцами. Но не о самом футболе я хочу вам сейчас рассказать. Представьте себе телевизионную аудиторию этого матча во всем мире. По приблизительным данным, она составляла более 50 миллионов человек. И, наконец, несколько слов о том, как проходит процедура подобных матчей. Когда команды выходят на поле, то сначала исполняются государственные гимны. На этот раз государственные гимны должны были исполняться, так сказать, живьем. И вот теперь представьте себе, если какому-то певцу выпадает честь петь перед такой телевизионной аудиторией. Англию в этом деле представлял Майкл Болл, исполнявший «Боже, спаси королеву». А вот представлять Италию должен был некто сеньор Алессандро Бернарди. Однако судьба распорядилась так, что ему не пришлось петь итальянский гимн «Фрателли д'Италия». Бернарди стал жертвой сплетен и газетных передряг. Он родился в Венеции. В молодые годы он работал мойщиком посуды, но затем пробился в люди и стал артистом кабаре. Затем он стал знаменит после того, как снялся в рекламе пива «Возингтон», в которой он пел, набив рот мячами для настольного тенниса и одновременно жонглируя гитарами. Его репертуар чрезвычайно широк, от итальянских арий из опер до песен панк на музыку фламенко. Он был ангажирован выступать на стадионе Уэмбли благодаря рекомендации итальянского посольства. Однако за день до отборочного матча в футбольную ассоциацию пришло письмо от самого доктора Паоло Галли, посла Италии и Великобритании. Итальянский посол просил заменить сеньора Бернарди на том основании, что он недостоин представлять свою страну. Его фотографии напечатала британская газета. На этих фотографиях сеньор Бернарди стоит на столе в обнаженном виде и поет «Несун дорма» из оперы «Пуччини Турандот».
Никто
конечно,
не спит.
Конечно, на фотографии не видно, что он поет, но газета утверждала, что он пел именно эту арию. И ведь эта ария стала знаменитой благодаря Лучано Паваротти, и она даже стала официальным гимном Всемирного кубка по футболу. Футбольная ассоциация подтвердила, что получила письмо итальянского посла и решила удовлетворить его просьбу. А вот другая английская газета News of the World за 3 дня до матча выдала секрет, согласно которому сеньор Бернарди намеревался раздеться до носков, когда придет момент исполнять этот официальный гимн Кубка мира. Что и говорить, для сеньора Бернарди это было очень большим разочарованием. Он сказал после этого, что намеревался одолжить свадебный костюм своего родственника по этому случаю и согласился выступать почти бесплатно. Только вот оплаченный проезд до стадиона, надо сказать, что живет он в Лондоне, билеты на матч для него и его приятеля, приглашение в почетную ложу после матча. Но самое главное, сказал Бернарди, что ради такого дела впервые в жизни я собирался выступать полностью одетым.
Знаем эти костюмы от приятеля. Там есть тайная пуговка, которую расстегнешь, и все падает на землю. Если, Алексей, у человека есть желание себя показывать публике, так оно растет пропорционально аудитории. Показаться перед 50 миллионами соблазн был бы слишком велик. А сейчас юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
21 февраля 1677 года, 320 лет назад, в Гааге в возрасте всего 44 лет скончался голландский философ Бенедикт де Спиноза. Его отец и мать были португальские евреи, которых испанская инквизиция заставила принять католичество. Они бежали в Амстердам и там снова вошли в еврейскую общину. Но в 1656 году Бенедикта Спинозу отлучили от иудаизма за ересь и вынудили уехать из Амстердама. Спиноза зарабатывал на жизнь шлифовкой стекол и все остававшееся от работы время отдавал критическому изучению мировой философии. В 1663 году он завершил свою главную работу, книгу «Этика», с совершенно неожиданным подзаголовком «Упорядоченная геометрическая демонстрация». Философ строго доказывал, как доказывают теоремы, что отсутствие свободы разрушает общество и подрывает даже веру в Бога. Этот труд и богословско-политический трактат принесли Спинозе славу великого мудреца. Он умер от туберкулеза, осложненного многолетним вдыханием стеклянной пыли. 18 февраля 1762 года, 235 лет назад, царь Петр III подписал указ о вольности дворянства. По этому указу дворяне освобождались от обязательной военной и гражданской службы, получали право на домашнее образование и на выезд за границу. Указ имел громадное значение для всего дальнейшего развития наук и культуры в России. 21 февраля 1872 года, 125 лет назад, в Москве открылся исторический музей. В период советской власти этот богатейший музей сильно страдал от идеологического давления, как все мы страдали. Нужно ведь было приспосабливать историю к марксистским догмам, а, просто говоря, искажать ее в угоду коммунистическим вождям. Вы, может быть, не помните, тогда ходил грустный анекдот, отлично передававший схоластику так называемого исторического материализма. Стоит неандерталец, то есть доисторический человек, и каменным топором вырубает на скале надпись: «Да здравствует рабовладельческий строй, светлое будущее всех неандертальцев!» 16 февраля 1932 года, 65 лет назад, в Москве начался снос охотного ряда. От знаменитой торговой улицы осталось только название, да и его потом заменили на проспект Маркса. А заодно с охотным рядом сравняли с землей и старый храм Параскевы Пятницы. 18 февраля 1937 года, 60 лет назад, по официальной версии умер, а фактически не то покончил с собой, не то был убит в своем доме, сталинский нарком тяжелой промышленности Георгий Константинович Орджоникидзе по прозвищу Серго. Он с 1930 года был членом Политбюро ЦК партии. И нет сомнения, что много страшных грехов было на его душе. Так что появившиеся в последние годы теории о том, что, мол, хорошего Орджоникидзе уничтожил плохой Сталин, эти теории сомнительны. Не поладил он с Джугашвили, вот и поплатился жизнью. В преступных организациях, кланах, мафиях, как мы наблюдаем, увы, и сейчас в России, расправа всегда короткая.
Александр Ильич, его разве звали не Лазо?
Нет, его звали Серго.
Серго.
15 февраля 1947 года, 50 лет назад, был издан один из самых бесчеловечных сталинских указов. Хотя он и не был прямо связан с расстрелами. Указ Президиума Верховного Совета назывался «О запрещении браков граждан СССР с иностранцами». Такого чудовищного закона не знала ни гитлеровская Германия, ни какая-либо другая диктатура. Появился он из-за того, что в годы войны в СССР находилось немало иностранных граждан. Не только дипломатов, но и военных, торговых, промышленных представителей, инженеров, техников. Естественно, многие из них знакомились с российскими женщинами и решали вступить в брак. С самого начала им чинили громадные препятствия, но люди настаивали, обращались к своим правительствам за помощью. Те, естественно, просили советских начальников, вплоть до самого Сталина, на различных встречах и приемах о помощи. Формального основания отказывать не было. Ну вот и выпустили указ, чтобы было на что ссылаться. Никто не подсчитал еще, и, наверное, уж и не подсчитает, сломанных сталинским варварством жизней, искалеченных судеб человеческих трагедий. 15 февраля 1957 года, 40 лет назад, покойный Андрей Громыко стал министром иностранных дел СССР. Этот мрачный Сталин почти 30 лет вел внешнюю политику страны в послесталинский период. Трудно вериться, но в его мемуарах, вышедших в 1989 году, когда все давно знали правду, например, о вторжении в Чехословакию, читаем: «Дубчик, понятно, не остался на своем посту, так как не имел необходимого авторитета в своей стране. Просьбы к Советскому Союзу о помощи были переданы в столицы других социалистических стран с целью преградить дорогу контрреволюции. Братские страны оказали немедленную и эффективную помощь. Это точный текст. Так в 89-м году думал и писал Громыко. Враждебность и подозрительность к внешнему миру, характерные для Громыко, к сожалению, не выветрились до конца и сегодня.
Спасибо, Леонид Владимирович. Наш гость, доктор Евгений Коган, слушал Леонида Владимировича с нескрываемым, как мне казалось, интересом, потому что, доктор, вы же сам историк. Хоть вы и занимаетесь ВПК и авиацией, но вы же свою кандидатскую написали по российской истории.
Да, это абсолютно верно.
Какой период?
Это был период, моя диссертация была посвящена эвакуации советской, а не российской, как сегодня, советскому военно-промышленному комплексу в период войны 1941-1943 года.
Очень интересная тема, потому что я не знаю, много ли об этой теме народу писало, потому что это был, если хотите, великий подвиг с одной стороны и великий хаос с другой стороны.
Да, это верно. Это действительно был довольно великий подвиг. Это действительно был великий подвиг, потому что перевозились не только целые фабрики и заводы, но и также население тех же фабриков и заводов. И все это требовало очень быстрого передвижения. Очень-очень быстрого и очень эффективной продукции после передвижения, потому что многие заводы военные перевозились либо на места, которые были построены в первые пятилетки и сливались с теми заводами или с теми фабриками, которые существовали на новых местах, либо просто бросались, и действительно бросались без кавычек, в пустые, можно сказать, пески Сибири, где абсолютно ничего не было.
Но любопытно то, что сегодняшняя тема, которую мы обсуждаем, это российский военно-промышленный комплекс, основа его заложена была как раз в те годы, когда многие заводы столичные эвакуировались в чисто поле.
Нет, абсолютно верно. Один из таких примеров очень известный. Это пример слияния многих заводов из Москвы, того же завода номер один, который сегодня называется Московское авиационное промышленное объединение, или завод номер один имени Дементьева, который был перевезен вместо Куйбышева-Безымянка, где шесть месяцев до начала июня 41-го года была громадная стройка по тем временам, которая шла под руководством наркома строительной промышленности Льва Гинзбурга.
То есть готовили этот завод, строили основу его?
Готовили возможную основу для тех заводов, которые туда были перевезены после июня 41-го года.
Но вот в рамках вашего исследования выяснились любопытные подробности об осажденном Ленинграде. Как я понимаю.
Да, это верно, потому что самое интересное, об этих вещах упоминается очень-очень мало, то, что осажденный Ленинград в период блокады, несмотря на блокаду, смог производить довольно большое количество оружия и танков, и вооружения для блокадного Ленинграда. И именно это оружие, а не героизм, о котором кричали на всех углах, спасло этот город, потому что город, окруженный без оружия, может сдаться очень быстро на самом деле.
Но для того, чтобы создать это оружие на путиловцы, те же танки, нужен был, если хотите, героизм. Голодные, несчастные люди, все-таки их строили, вы понимаете?
Но я бы сказал, без сомнения, что героизм имел важную роль, но это был не только героизм, о котором первым делом кричали на всех углах.
Ну, это ясно.
Да? Тогда не говорилось ни о каких фактических материальных вещах, говорить было не принято. Теперь времена как бы изменились. Еще один любопытный аспект вашей исследовательской работы по написанию докторской диссертации касался работы с документами. Вам нужно было как-то какие-то факты доставать. Естественно, что в Россию, когда вы писали диссертацию, вы поехать не могли. Это была середина 80-х годов или вторая половина 80-х годов. И вам пришлось поехать в Германию.
Да, мне пришлось приехать в Германию, потому что как бы альтернативой для меня являлись центральные военные архивы в городе Фрайбурге.
То есть это все нацистские архивы там.
Это все главные нацистские, особенно военные архивы. Я снова подчеркиваю военные архивы, потому что в Германии существует громадное количество архивов, и один из главных центральных государственных архивов находится в городе Кобленце.
Да и слово «архив» немецкое.
Да и слово «архив» немецкое, да. Но мне нужны были именно военные архивы, чтобы понять через немецкую военную разведку, что немецкая военная разведка знала и откуда о том, что происходит в военно-промышленном комплексе Советского Союза.
До начала Второй мировой войны.
Я бы сказал, после 41-го года, после июня 41-го года.
И что же вы там выяснили?
Я нашел очень интересные материалы, потому что своей диссертации я посвятил, меня не очень интересовала генеральная проблема эвакуации самой по себе, а именно эвакуации определенных заводов и определенных фабрик из определенных мест в Советском Союзе за Волгу и за Урал. И для того, чтобы понять, насколько советская литература, посвященная этой тематике, скрупулезна, потому что на эту тему в Советском Союзе вышло очень большое количество литературы.
Ну да, ну пропагандная
литература. Нет, не только. Вы знаете, это очень интересно. Начиная с 30-х годов, под руководством Максима Горького, в России начала издаваться очень интересная...
История фабрик и заводов.
Да, целая тематика книг, которая называется «История фабриков и заводов».
Фабрики и заводов. Но она же
Бог с ними с...
Да, окей, бог с ними с советскими материалами.
Да. Что же у немцев-то вы нашли?
У немцев я нашел очень интересную картотеку. Именно тех заводов, которых я искал. Я нашел громадную картотеку примерно на 120, может быть, 130 заводов, часть которой была перевезена, и слита с теми заводами на новых
местах. До какого уровня немцы знали об этих заводах? До какого уровня подробностей?
Скажем так, первым делом, первая колонка была посвящена главному руководству этого завода. Кто были руководители? Так как немцы, люди были очень педантичные, то в скобках, они писали очень четко, являлся ли директор, или главный конструктор, или генеральный конструктор, или главный инженер этого завода евреем, армянином, русским, украинцам и так далее.
Гитлеровцы, да-да.
Но они были очень педантичные люди, да. Я думаю, что их интересовали все вот эти мелкие вещи. Значит,
мы же сегодня обсуждали индусов за рулем.
Да, так что... Вот, потом очень важная информация, которая была упомянута в этой картотеке, это географическое нахождение этого завода. Например, большой завод в Куйбышево-Безымянке находился в 6 километрах от города Куйбышева.
То есть у них в картотеках все это было известно?
Абсолютно все.
А мы не знали этого еще спустя там 20-30 лет, потому что это было засекречено.
Это считалось, я думаю, секретным материалом.
Конечно, конечно.
Ну и сейчас, когда, наконец, пелена секретности спала, и самый худший шпионаж, который может происходить, это шпионаж промышленный, потому что речь идет просто о конкуренции. Поговорим сейчас об существующем рынке. Какие страны сейчас, в конце концов, имеют шанс остаться на этом рынке? Потому что, как мы понимаем, есть много стран, производящих самолеты, в том числе Швеция, в которой вы живете.
Mm-hmm. Она ведь делает это верно.
Но я на шведских самолетах в жизни своей, отродясь, не летал. Где они летают, непонятно.
Местного значения все.
Да, шведские самолеты, значит, первым делом... Несмотря на то, что сегодня еще многие думают, что все, что связано с ВПК, не только российским, это большая тайна или тайна за семью печатями, я думаю, что это не очень верно, потому что, по крайней мере, по авиационной промышленности на Западе выходит большое количество журналов. По крайней мере, я знаю лично 7 главных журналов, которые описываю на английском языке только, которые занимаются этой темой. И сегодня в России выходит новый журнал, который только что начал выходить, который называется Aerospace Journal. Он начал выходить с этого года.
По-английски тоже?
Это журнал двухязычный. Ага. Английский и русский. Русский. Угу. И русский это как бы перевод того английского текста, который дан в начале. Это новый журнал, который выходит под эгидой, я бы сказал, Министерства обороны промышленности. И кроме него есть еще один очень интересный журнал, который...
Английский язык на уровне Министерства обороны или нет? Потому что у них свой английский, я об этом
спрашиваю. Нет, у них язык английский хорошо подточен.
Видимо, они английских там сажают,
да,
специалистов.
Вот. Есть еще один очень интересный журнал, который называется Military Parade. Он выходит и на он выходил до конца 96-го года.
Военный парад.
Да, на английском и на русском симультанно. Но сегодня он выходит только на английском.
Нет, я к чему разговор веду? Есть в России такие настроения. Многие люди говорят, что российскую продукцию умышленно затирают американцы, потому что они видят Россию в будущем как главного конкурента на глобальном уровне.
Да.
Есть такая патриотическая идея в России. Но, видимо, на уровне авиации она в каком-то смысле имеет основание.
Я думаю, что да, потому что я думаю, что сегодня можно представить себе, как будет выглядеть мировая авиационная промышленность, не только промышленность России в ближайшем будущем.
Скажем, шведы, ведь они на мировой рынок со своими самолетами так и не вышли. Самолеты, которые делает фирма Saab, на них летают только шведские военные.
Да, это абсолютно верно. И я думаю, что у шведской авиационной промышленности на самом деле очень небольшой шанс выйти на мировой рынок и продавать свои самолеты. Даже эта затея попробовать продать самолеты в Венгрию непонятно чем закончится. Я думаю, что она будет немножко печальной. Вот. Но я думаю, что, как я сказал, можно немножко себе представить и заглянуть в будущее, как будет выглядеть авиационная промышленность. Я думаю, что, по крайней мере, я представляю себе три стороны, которые будут заниматься дальше развитием новых самолетов. Это, без сомнения, будет Америка, в которой существуют два главных конкурента. Это Lockheed Martin и Boeing, который взял под свои шпоры,
поглотил
компанию McDonnell Douglas совершенно недавно. Есть еще одна компания американская, которая называется Raytheon, которая поглотила компанию Huge. И вот я бы сказал, это три главные компании.
Ну, хорошо, Америка.
Есть это Америка.
Да.
Вот. Вторая нация, которая довольно хорошо развита промышленность, и там как раз происходит такое соединение сил, это Франция. Это французская фирма Dassault и французская фирма Aerospatiale, которые сейчас сливаются в одну фирму. И очень возможно, что эти обе фирмы также возьмут и поглотят только часть авионики компании Томсон.
И третья страна?
И третья страна, скорее всего, будет Россия, потому что я не вижу никаких других претендентов. Я думаю, что в России останутся на ближайшее будущее ВПК МАПО и ВПК Сухой, которые будут заниматься истребителями.
У какой, да?
Да, и, скорее всего, компания Tupolev, которая начнет в ближайшее время заниматься модернизацией бомбардировщиков. Самолетов ТУ.
Таким образом, у России есть наработанная еще с тех далеких военных лет база, которая продолжала развиваться. База, которая осталась жизнеспособной, потому что, скажем, зарплату в авиационной промышленности России выдают регулярно.
Да, это абсолютно верно. По крайней мере, в этой промышленности зарплату люди получают регулярно. По крайней мере, очень небольшой контингент людей ушел из этой промышленности в последние 5-6 лет.
В России есть светлое авиационное будущее.
Я закончу тем, с чего начал. Мы выпьем раз, мы выпьем два за наше славное У-2. Но только так, чтобы не болела голова за светлое будущее авиации. До следующей недели.